Ну, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
В Рамбаме написано, что любить нужно жену как себя, уважать больше, чем себя, поэтому жена начинает.
Красиво, молодец. Окей. Расскажу тогда сначала чуть не с Брешит, Брайлаким, а с другого начала. Расскажу сначала моего. Я закончила школу, обычную общеобразовательную школу, закончила чуть-чуть экстерном, надоело мне чуть-чуть учиться, и думала, куда же пойти, как же себя дальше проявлять, применять, вообще кем же я буду. До сих пор, на самом деле, думаю, кем я буду, когда вырасту. Но тогда этот вопрос был очень такой актуальный. И в параллель с юридической академией я пошла учить иврит. Пошла учить иврит, как приличная девочка, пошла записываться вместе с мамой в прекрасную школу, которая называлась тогда Бет Юдит. На сегодняшний момент она, к сожалению, уже не существует. А тогда она была на Войковской в Москве. Я сама из Москвы, забыла сказать. И пошла, подумала, что как бы, ну вот иврит-то надо же знать. О том, что я еврейка, я узнала тоже буквально незадолго до того. У нас не было дома, мы это не обсуждали. У меня, да, был прекрасный Маген Давид, и это единственное, что меня связывало с еврейством. Я пришла в эту школу, а вечером, ну, записываться в школу нужно идти с мамой. А вечером на дискотеку можно уже без мамы. Ну и поэтому одежда у меня была соответствующего какого-то такого вида, потому что дальше же нужно как-то выходить из этой школы. То, что она религиозная, мне никто не сказал. И вообще, что бывают религиозные евреи, я тоже тогда не знала. И впоследствии я писала Рав Вайс в одно слово. Это раввина муж Ривки Вайс, рабанит Ривки Вайс, которая для меня по сей день является примером во многих-многих вещах. Я всегда хотела быть как она. Так вот, я не знала вообще ничего. Я пришла, мы поговорили. Я сказала, что я-то не еврейка, конечно. Но вот моя мама и бабушка, вот они-то да. Ривка на меня посмотрела, сказала, что ну все понятно, ничего страшного. Не еврейка, ну хорошо, ну всяк бывает, ну окей, не еврейка, вообще ничего не случилось. Давай свои документы. Я показала документы, мне сказали, приходи учиться. Я посмотрела, вроде место такое, ничего, приличное. Рабанит Ривка сказала, чтобы пальто я сильно не расстегивала, потому что ну не очень тут так ходят, как я хожу. Я решила, что ладно, наверное, это какое-то странное место, если девочки ходят в длинных юбках, это все неспроста. Но все-таки, подумав чуть-чуть, пришла через какое-то время и осталась на 3 года. Я училась 3 года в семинаре у Ривки Вайс в Бет Юдит. И за эти 3 года я уходила 4 раза и говорила, что все, с религией я завязываю. Не мое это. Вот, вообще не мое. Я, конечно, еврейка, я уже много всего узнала, но я пойду. Мне было достаточно сложно понимать, воспринимать многие вещи, так как в семье у меня ничего не было, не то, что... Может быть, были какие-то чуть-чуть совсем традиционные вещи, из религиозных не было вообще ничего. И в какой-то момент я просто поняла, что ну, надо что-то делать. Перед Израилем я уже соблюдала шаббат, кашрут. Тот прекрасный цниют, да, скромность. Она давалась мне очень тяжело. Она была у меня так очень далеко от меня. И приехав уже в Израиль, я стала одеваться как-то более-менее скромно. Понятно, что в школе мы все ходили в длинных юбках, а когда выходили из нее, юбки мы снимали и радостно шли гулять и чувствовали, о, вот она свобода. И вот такая я приехала в Израиль и подумала, что у меня есть год. год на поучиться, год на то, год на сё. Дальше за этот год, если я выхожу замуж, значит, все будет хорошо. И если нет, я возвращаюсь назад в Москву, а там уже как получится. Получится что-то соблюдать, ну здорово, не получится, значит, останемся так же. На самом деле, я уже не думала, что будет конкретно, если я вернусь. Но это примерно то, что я сказала на Котеле Всевышнему, когда попал туда первый раз. На стене плача, да. А теперь ты.
Что? Я? Откуда начинать?
Тоже не сбрешит.
Хорошо. Ну, на самом деле, все мое еврейство началось с моей еврейской бабушки Евгении Исаковны. Зихрона Левраха, к сожалению, она уже не с нами давно. И она мне рассказала, что евреи делают обрезание и отдыхают в субботу. Вот, это плюс-минус все, что я знал о евреях. И не очень-то стремился в эту сторону. Но потом я встретил еще одного святого человека. Его зовут Свирш Котлер. Это такой очень колоритный персонаж, вообще просто невероятно. Он хасид, вот со всеми хасидскими атрибутами. Он приехал к нам в Брест. Я увидел этого человека и сказал: все, мне интересно, я хочу понять, что это такое вообще. Вот. И он неожиданно нам предложил: а не хотели бы вы в Израиль съездить, посмотреть, что это такое? Вот. И я пришел к маме, сказал, что я хочу. Вот. Мама, конечно, мне сказала только через мой труп, но в конечном итоге по каким-то абсолютно чудесным образом она согласилась. Ни я, ни она, наверное, до сих пор мы не понимаем, почему это произошло. Вот. Но так или иначе мы поехали. Я еще один парень из Бреста. Вот мы приехали в самый религиозный район, наверное, Израиля и тем более Иерусалима. Это совсем рядом со страшным Меа-Шеарим, там, где снуют эти чуваки с длинными пейсами, поясатые, полосатые, значит, хасиды. Вот. А это мне просто не испугало, мне стало дико интересно. И после каникул, которые мы там провели, вот, я маме позвонил, сказал, что я остаюсь, а потом еще немножко, а потом еще немножко, а потом еще немножко, и так я остался вообще, в принципе, в этом всем с концами. Мама меня чудом уговорила все-таки приехать, сдать экзамены школьные, за что я ей очень благодарен. Вот. Но это было такое временное. Я оттуда уехал, и все. С тех пор я жил в Иерусалиме. До того, как мы встретились, я уже был 6 лет как жил. И на самом деле сегодняшний мой русский – это большая заслуга моей супруги. Когда мы с ней встречались, ну я забегу немножечко вперед, когда мы с ней встречались, я говорил на жуткой смеси, таком суржике между, значит, русским, ивритом и польским, значит, белорусским, украинским. То есть, короче, все слова, все языки, которые понемножечку где-то взял, у меня вот была такая мешанина всего. Я не знаю, как она меня понимала, но это было, наверное, как-то совсем волшебно. И это в том числе меня, конечно, дико поразило. Вот. Но это такая моя предыстория небольшая.
И когда он переводил слова, которые я не понимала, он их переводил на польский. Почему на польский? Потому что ему казалось, что это слова, вот они оттуда, из бывшей жизни.
Из прошлой жизни, да.
Из того, что было там, да, за Израиль, до Израиля. И это польский. Почему я до сих пор знаю несколько слов на польском, потому что он их постоянно, когда я говорила, я не понимаю, что ты говоришь, он их постоянно переводил именно на польский.
Я не мог вспомнить на русском слово «вывод». И у меня все время вылезал «выник», да.
Так мы общались. Но общаться мы стали не сразу, потому что сначала я попала в Бейт Ульпану.
Легендарный.
Конечно же, замечательный и любимый Рики Гдалевич.
Ее супругу.
Да, Кравлеви. Кравлеви. Я, честно, ходила на все уроки. Особенно мне нравились уроки Рава Шимона Грилюса, потому что, в принципе, у нас было очень много девочек, которые приехали и ничего еще не знали и не соблюдали. Я такая вся была деловая, я тут всем рассказывала, где что молиться, и вот это я знаю, вот это я знаю. И приехав в Израиль, понятно, я стала более серьезной, и мне казалось, что если есть такие замечательные люди вокруг, нужно ловить момент и ходить учиться на их уроки. Мы ездили в Михлалу на уроки замечательной Хавы Куперман, к Цпоре Хритан, и еще была такое как дополнение к этому, ко всему. У меня была подружка, звали ее Маша. И у нас было очень много каких-то вещей, которые совпали, и мы потом в итоге стали вдвоем, мы были две мадрихот в одной пнемии 9 класса. Понятно, что то в общежитии, да, 9 класса, с подачи Рики. Это было тоже суперинтересное время. Так вот, приехав в Израиль, мне казалось, что а вот теперь, если есть такая живая Тора рядом, то почему не стоит этим пользоваться? Любой вопрос, который у меня был, любая вещь, которая меня интересовала, мне было что-то непонятно, мне было что-то неясно. Я шла и спрашивала тем людям, которые могут научить. И, конечно, был таким человеком Рав Исаак Зильбер. К нему я ездила по поводу без повода с любой своей подружкой, с девочкой, с которой я жила в общежитии, составить компанию. Или же просто кто-то над чем-то серьезно задумывался, я понимала, что ей нужен ответ действительно такого раввина, такого праведника, как Рав Исаак. Я ее брала, и мы к нему ехали. Стоит здесь сказать, что в Москве на уроках Рав Исаак я спала. Спала и очень сладко мне спалось. И приехав в Израиль, у меня было ощущение, что что-то вот я там делала не так. Надо что-то менять. И к Рав Исааку ездила я очень-очень-очень много раз. Просто потому, что мне это надо было. Мы приезжали, мы у него что-то спрашивали, мы разговаривали, мы очень много всего того, что я знаю и понимаю сейчас, конечно, тоже благодаря Раву. Но надо возвращаться к шедухам. Про Рав Исаак говорю не просто так, потому что он в нашей истории сыграл очень большую роль. Ключевую, да. У нас были разные встречи. Мой муж встречался с кем-то.
Я и не помню уже.
Мы, похоже, зависли.
Развисли?
Я встречалась с кем-то. Это было случайно. Это были какие-то встречи, но не особо кто-то мне там подходил, и я не видела в этом такого прям чего-то своего. И как раз вот с этой моей подружкой у нас была идея, был какой-то проект, была какая-то задумка, которую мы хотели реализовать. Но решиться на это было достаточно сложно, и перед тем, как что-то делать, нужно идти за брахой к раввину. К раввину, желательно не просто к раввину, а в котором ты не сомневаешься, которому ты веришь, которому ты доверяешь. И мы с ней пошли к Рав Исааку Зильберу. Пришли, рассказали ему. Он сказал: девочки, очень классная идея. Вообще отличная идея. Но не сейчас. Как это не сейчас? Мы тут горим всем этим. Мы тут уже все рассчитали, распланировали. Мы тут уже... Нет, не сейчас. А сейчас. А он очень часто брал и говорил: пошли, поучимся. Садился с нами у себя в салоне за столом, открывал хумаш. Всегда это был только хумаш, в моем случае. Всегда. И открывал Тору, да, для тех, кто, может быть, не очень знает. Открывал Тору. И в этот раз он открыл и сказал: ну, смотрите, здесь все очень подробно написано. и начал нам рассказывать про Йом Ашиши. И рассказывал, почему Йом Ашиши выделен, почему там написано Йом Ашиши. И рассказывал очень долго, рассказывал, что в этот день было, читал, а потом сказал, ну, вы меня понимаете? Ну, как бы, ничего сложного. Да, 6 дней творения, 7-й шаббат, никаких хидушим тут особых нету, никаких...
Ничего нового
нету. Окей, да, мы все понимаем. Он сказал, ну, хорошо, до свидания. И Рав Ицхак так делал очень часто. А тебе неудобно сказать такому человеку, нет, я не понимаю. И, в принципе, ты же понимаешь. Ты выходишь оттуда и думаешь, к чему это было? Таких ответов на мои вопросы было в моей жизни от Рава огромное количество. Это просто был самый такой, который касается нашей сегодняшней с вами встречи. И с этим мы ушли. Что было понятно, что проектом этим заниматься не надо.
Не сейчас.
Не сейчас, он сказал, окей, не сейчас, значит, не сейчас. Хорошо. Мы поехали, разъехались по домам. И через какое-то время пришла к нам Рика. Моя самая любимая Рика на свете. Села заряжать свой телефон. У нее всегда есть не один телефон. Она по одному разговаривает, по другому слушает и вообще успевает одновременно делать кучу дел. Я восхищаюсь просто ей постоянно в этом плане. Человек успевает просто огромное количество всего. Села заряжать, отвлеклась и сказала, что... А, Виталий, у меня для тебя тут мальчик есть? Я говорю, да. В этот момент звонит телефон, она берет трубку, говорит, да, алло, угу. Ну вот я как раз ей и собираюсь предлагать ему. Вот мы только что об этом говорили.
А тем временем?
Я говорю, Рик, там какой-то мальчик есть. Она поговорила по телефону, говорит, да, с Рав Грилиусом сейчас разговаривала. Рав Шимон говорит, что да, вы друг другу подходите. Вот как раз у него такое же мнение, как и у меня. Ну, значит, вот, надо встречаться. Ну, я говорю, все понятно. Вот, а тем временем?
Да. Вот, у меня все было намного быстрее и проще. Ко мне подошел... Ну, мы учились с раввином, Рав Авнер Коэн. Мы с ним учились по вечерам. И в какой-то момент я пришел снова заниматься. И он говорит, подожди, говорит, тебе сколько лет? Я говорю, ну, мне там 19. Он говорит, подожди, как 19? Ты еще на шедухе не вышел? Тебе жениться пора, товарищ. Вот. Я говорю, как, что, чего? Он говорит, ну как, что, 18 лет тебе стукнуло? Надо было уже этим делом, вопросом заняться. Мы с тобой опаздываем. В 20 лет этот вопрос нужно решить. Вот. Ну, а я говорю, а как вообще, а что, а с чем? Он говорит, ну смотри, у нас есть, значит, замечательный человек, Рав Шимон Грилиус, он девочкам преподает, иди к нему, значит, поговори с ним, все, я пошел. Я пошел на следующий день разговаривать с Рав Шимоном Грилиусом, поговорил с ним, вот, он мне сказал, ну ты какую там девочку хочешь, что ты планируешь? Я говорю, я ничего, мне Равин сказал жениться, вот, я пришел. Мне сказали, я пришел, пожалуйста, вот жените меня теперь. Вот. Он говорит, хорошо, я тебя понял, ну давай подумаем с тобой, хорошо, говорит, тогда поезжай, значит, в Бейт Ульпану, это, значит, женское учебное заведение, вот, а как я такой, значит, скромный, приличный мальчик и шиботник поеду к девочкам, значит, в женское заведение, ну как-то меня это немножечко напрягло, скажем так. Вот, он говорит, да, говорит, поезжай, вот тебе телефон, значит, замечательной такой женщины Рики, про которую я слышал, но никогда не видел, вот, и, значит, созвонись с ней, езжай к ней. Прошло какое-то время, я действительно поехал в женскую школу, в первый раз, наверное, в своей сознательной жизни оказался в здании, где было столько девочек, много, причем одних девочек, там мужчин не было в принципе, наверное, кроме охранника, может быть.
Лектора.
Ну, лектора я их не видел, потому что меня сразу направили в офис. Вот, там сидело еще несколько людей, с некоторыми я там по дороге познакомился, с кем-то я уже был знаком. Вот. И, значит, там очередной парень выходит, вот, наступает моя очередь, я захожу к Рике. Вот, передо мной...
У Рики очередь?
Да, у Рики, да, очередь. Там мы в приемной сидели. Да, все как, этот, как в лучших домах было. Вот. Я захожу, стесняюсь, боюсь, не знаю, что сказать. Вот. Ну, в этом плане Рика, конечно, молодец. Вот. Она тут же, значит, приняла инициативу, начала спрашивать какие-то вопросы. Вот. А вот ты, да, у нас этот Тарав Шимон грелился. Я говорю, да. Вот, а какую тебе девочку нужно? Ты скажи. Я говорю, ну, не знаю, чтобы хорошая, добрая была, там еще там, ну, что скажу. Вот. Она говорит, ты мне голову не морочь, ты, пожалуйста, мне скажи, блондинка, брюнетка, глаза какого цвета, вот такие вот подробности, пожалуйста, скажи мне. Вот. Ну, я там что-то промямлил, она сказала, все понятно, иди отсюда, я к тебе позвоню. Вот. И действительно, через какое-то время она позвонила, сказала, что вот там у тебя есть встреча. Там я сходил на одну встречу и уже ее не помню, как я сказал уже. Вот.
Конечно, за это время ты знаешь, что говорить.
А потом... И как-то все это дело пропало. Я думал, ну все, фух, слава богу, пронесло. Вот, что называется. А и тут, значит, приходит... подходит ко мне Рав Шимон Грелиус, такой встречает меня, а, точно, значит, слушай, я для тебя такую девочку, значит, нашел, вот прям вообще, и тут же, значит, вот это он меня только что увидел, он набирает телефон, и это тот звонок Рике, о котором сейчас говорила Авиталь. Вот так вот, собственно, нас и познакомили. Практически. То есть это случилось вот одновременно.
Ну вот.
Вау, слушайте, ребята, действительно, это прямо аж мурашки по коже. Я думаю, что у нас будет сегодня шанс еще услышать третью сторону этой истории. Да? У нас рояль в кустах, как она любит себя называть. Это наша любимая в системе Рика. Рика Гдалевич.
С удовольствием. Интересно, как выглядели с ее точки зрения.
Давайте послушаем Рику сейчас, давайте не будем откладывать или попозже мы дадим слово, как вы скажете.
Как скажете, да.
Можно и сейчас.
Давайте сейчас, секундочку, чтобы не уходить далеко. Леви, Рика, включаю вам микрофон. Вот, да, я вижу, что вас включилось. Рика, добрый вечер.
Да, меня слышно? Да.
Да, добрый вечер из Бейтара, добрый вечер в Москве.
Добрый вечер, Мирьям, если можешь, пожалуйста, отойди на 5 минут и ответь на телефон, который очень-очень срочно там тебе звонил, на твой домашний телефон, на твой личный телефон.
Рика,
хорошо, но нужно срочно ответить на тот телефон.
Авиталь была права. Рика тут параллельно мне писала в WhatsApp. Параллельно здесь слышала вторым ухом, что у вас происходит. И успела прислать мне какой-то мешлох. Спасибо, Рика. Уже все принесли. Спасибо.
Уже принесли. Все.
Спасибо.
Значит, теперь что я помню? Я ничего не помню. Ничего. Я не помню... То есть я помню, что были такие, да, то есть их, конечно, я помню, да, но обстоятельства знакомства я совершенно не помню. Я только помню, что мне кажется, они сразу понравились друг другу. То есть обычно первая-вторая встреча еще надо кому-то сказать, что, а может быть, сходишь еще, а может быть, подумаешь, а может быть, это будет, а может быть, первое впечатление обманчиво. Но мне кажется, что в их случае этого ничего не было. Если я ошибаюсь, пусть они скажут. И мне кажется, что они сразу друг к другу как-то приглянулись. И каких-то таких больших переживаний и там моей какой-то работы, особенно там каких-то психологических всяких трюков. Иногда я, да, делаю, иногда я очень, там, скажем, одни люди... Да, вы все их знаете, так я не скажу их имя, они встретились один раз, разбежались, и после этого я просто вынуждена была придумать историю о том, что якобы я встретила кого-то, и кто-то мне сказал, а почему бы ты не познакомила? А потом я встретила еще кого-то, и тоже мне кто-то якобы сказал, а почему бы тебе их не познакомить? И тогда, значит, якобы я им звоню и говорю, смотрите, если три человека вот так вот подумали, а почему бы, собственно, не познакомить? Может быть, это была ошибкой, что вы сразу разбежались? Может быть, таки да, стоит еще раз повстречаться? Ну и слава Богу, да, они повстречались и не расстаются уже много-много лет. Барух Ашем. А у Леви Ицхака и у Авиталь, мне кажется, что они как-то, в общем, так достаточно хорошим, иногда такое бывает, и большое счастье. Хорошим взглядом вот посмотрели друг на друга. Ну и дальше все шло. Я единственное, что помню очень ярко, как им отдали мебель. Мебель была очень хорошая. Она была из чистого какого-то дерева и дико тяжелая. Дико тяжелая. То есть такой мебели сейчас не делают. Она была в очень хорошем состоянии, очень приличная и очень тяжелая. И хозяину нужно было срочно ее отдать. А они еще не сняли, у них еще не было свадьбы, если я правильно помню, они еще не сняли себе квартиру, эту мебель некуда было поставить. И вот я помню, как эта мебель, значит, приехал Леви Ицхак и взял своего приятеля, с которым вот наша аудитория встречалась в прошлый раз, взял своего приятеля Рафика Шустера, и они вдвоем такие два бугая, понимаете, такие два изящных мальчика и шубодника. Они таскали эту тяжеленную мебель ко мне на балкон. У меня был очень большой балкон, и там можно было много наборов мебели поставить, что, собственно говоря, мы всегда и делали. Вот. И вот в этот момент, когда у Леви Ицхака все было решено, и в этот момент я сказала, я увидела Рафик, такой изящный мальчик, и он таскает это. Я говорю, ты такой молодец, такой самоотверженный, как ты ради дружбы, вот придется мне тебе сделать шиду. И этот Рафик нахальный, который сейчас Раф Рафаэль Шустер, он посмотрел на меня долгим взглядом и сказал, ну да, конечно, многие пытались. Но вы понимаете, как моя, это самое, так сказать, желание доказать ему, пришлось их пожениться вот с Золей, без Раташем. Это вот такие какие-то моменты. Вот. Ну а потом эти вечные шлихим, штендики, как уехали, так мы их и видели. И все, как они уехали, и в России они отдают душу русскому еврейству, и теперь в Орле. И еще была где-то, мне кажется, по дороге Тула, или я не помню, что было у них еще по дороге. И это юго-западная, но вот на юго-западе мы у них были, да. Когда они были, раввинствовали в московском районе юго-запад, тогда мы вот так с ними виделись вплотную. А после этого они гуляют по городам и весям, и теперь только посмотреть на детей, на фотографии. Вот. Ну, Безрат Ашем, скоро будут женить детей, я надеюсь, что мы снова с ними будем тесно контактировать. Безрат Ашем. Амен.
Договорили.
Да, все, я все сказала.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо, Рика, вам большое. Скажите, пожалуйста, уважаемый Раф, когда вы поняли, что надо уже жениться, что ну хватит девушку гулять, после какой встречи произошло такое, пришло?
Сейчас еще не дошли до встречи. Сейчас самое прямо интересное. То, что не помнит Рика, я сейчас расскажу. Не помню очень хорошо я.
Какая-то история была, что вам нельзя было пожениться нормально. Да, ну, рассказывайте.
У нас было так. Вы сказали, что нужно срочно идти встречаться с мальчиком. А я помню, что все у нас встречи были, они очень срочные, и откладывать это нельзя. Оля не даст мне соврать. И моя встреча должна была быть после Танина у Ирусина. У нас девочка выходила замуж, у нее был Ирусин был в
Бетвагане.
Да, в Бетвагане. И как доехать оттуда на самое шедухательное место Кикар Давидка, я не знала. Просто потому что вообще было непонятно. Нужно брать не один автобус. И как это сделать? Я сказала об этом Илике, что, наверное, я не доеду. Но это было уже тогда, когда я ехала в автобусе. Рика взяла и дала мой номер телефона тому, кто меня там должен ждать. То есть моему жениху.
Мне звонит Рика ни с того ни с сего. Говорит, срочно собирайся, у тебя сейчас шедух. Вот тебе номер девочки, нужно ей объяснить, как доехать значит, до Давидки. Как? Что вдруг? Я начинаю судорожно собираться. Значит, выскакиваю и, значит, с трясущимися руками думаю, как я девушке буду звонить, как-то неприлично. И, набравшись смелости, значит, набираю ее номер. Набираю ее номер и, значит, начинаю объяснять, как ей добраться. А она в это время...
А Рика сказала ему, потому что я до последнего думала, но у меня что-то помолвка, я не знаю, откуда я выйду, во сколько я буду. Она ему сказала, что, в принципе, сегодня вечером, а время точно не сказала. И когда я сказала, ну ладно, я еду, получилось, что я сама не знаю, куда я еду, я не знаю, где выходить. В общем, телефонный звонок. И там какой-то наглый молодой человек рассказывает мне, где мне нужно выйти и вообще что... Я вообще не поняла, что это такое. Как это так? Мы еще даже ни разу не виделись. У него же есть мой номер телефона, и мне он тут названивает. Я вся такая из себя религиозная. Как это так вообще? Что это такое? В общем, у меня сильно испортилось о нем мнение, потому что мне сказали, что мальчик из Ишива. А тут вдруг такое. Он мне позвонил, рассказал мне, где нужно выйти. Я вышла. Мы встретились, он очень, кстати, хорошо все рассказал. Я до сих пор люблю, когда он рассказывает какие-нибудь истории. Ну, это тоже отдельная история.
Это уже другая история. Вот. Ну, собственно, здесь я, наверное, отвечу, когда я все понял. На самом деле я увидел и все понял. Ну, то есть у меня этот... Ну, я вообще не суеверный человек, не верю в мистику, но это можно сказать, что это была любовь с первого взгляда. Я увидел ее, и для меня уже мир, весь остальной померк. И все там встречи, все это дело было... Ну, то есть я готов был сделать предложение прямо вот здесь сейчас. Мне... Единственное, что я боялся, наверное, спугнуть. Вот, поэтому нужно было как-то прилично это сделать. И плюс я там советовался еще с умными людьми, вот, которые меня отговаривали это делать после первой встречи, после второй встречи, после третьей встречи. Ну, а после четвертой я уже не выдержал. Точнее, на четвертой я уже не
выдержал. Мы просидели в первую встречу 4 часа, разговаривали в холле гостиницы.
Там же на Давидке.
Да, там же рядом на Давидке. И сидели, разговаривали о чем-то. То, что мальчик в меня влюбился, у меня не было вообще никаких сомнений. Он на меня смотрел такими глазами, что было все понятно. А как это обычно бывает, когда все понятно, неинтересно. Я подумала, ну окей, хорошо. Понятно, что я такая прекрасная, как мне не влюбиться-то, да? Вот, и я пришла назад к ним в общежитие, мне девочки сказали, ну как? Я говорю, ну нормально, мне кажется, мальчик не взрослый, не зрелый, ну так.
А, вот, забыли сказать, что Рика мне, когда позвонила, сказала, что буду с ней встречаться, она мне сказала, говори, что хочешь, рассказывай, что хочешь, ни в коем случае. Ни под каким предлогом не говори, сколько тебе лет.
Да, для меня это было важно, потому что я хотела видеть рядом с собой мужчину. Я хотела, что, ну, а что может сделать из мужчины мужчину только возраст? Это же понятно. А тут вдруг как-то так вот, ну, мальчик, ну, и шуботник, ну, хорошо. Да, я очень хотела, чтобы мой будущий муж да, учился в Ишиве, у меня были большие планы, я, да, собиралась в Шлихут, поэтому мне нужно было найти, должен был быть определенный расчет, мне нужен был раввин, да, за которого я выйду замуж и поеду себе в Шлихут. И буду вся такая крутая рабанит, и все у меня будет классно, и все будет здорово. И мне нужен, соответственно, муж, который сможет давать уроки, который сможет быть со мной вместе, поддерживать. Я же не знала тогда, что не все мужчины, которые учатся в Ишивах, они хотят в Шлихут. Да, но потом мы поработали над этим, и мой муж тоже захотел в Шлихут. Окей. Мы просто редко общаемся, да?
Да, мы
поэтому, когда мы вдруг встретились в середине дня, так это просто счастье, что есть возможность...
В середине дня это 9 часов вечера, да?
Ну, так как мы ложимся в 3-4, поэтому вполне середина дня. Вот, и мы встретились второй раз. После второго раза я подумала, ну...
Первый раз я пришел к тому же самому рабу Рафаэлю. Он говорит, ну что, как, сходил.
Я это говорю, его друг.
Ну да.
Надо сказать.
Вот. Это, да, это такой один из тех друзей, которые становятся родными и на всю жизнь. Вот. Я к нему пришел, и он сказал, ну чего, я говорю, я женюсь. Он говорит, а теперь голову включи. Вот, это его незаменимый был совет. Вот. Потом я, у меня Равнер спросил, говорит, ну что, как, чего? Я говорю, ну вот я, мне в принципе все понравилось. Он говорит, да, хорошо, о чем мы говорили? Ну я говорю, ну я честно слабо помнил тогда, о чем мы говорили, тем более сейчас. Вот. Я же ничего вспомнить уже не мог сразу после встречи. Вот. Только ее глаза. Вот. И когда Ирландер мне сказал, подожди, говорит, а ты ей что-нибудь рассказал такого, ну, умного, истории? Я говорю, ну, как бы нет. Он говорит, подожди, девушка встречается с парнем, который учится в Ишиве. Как ты думаешь, что она хочет слышать? И тогда я взял на заметку и исправился.
Это правда. И тогда я вдруг поняла, что да, действительно, он много знает. Я поняла, что, может быть, да, действительно... И ничего такой. Несмотря на его прекрасный русский и разные другие непонятные вещи, я подумала, что русский можно исправить. Еще осталось только убедить поехать в Шлихут, и как бы все у меня есть. То есть
все поправимо.
Да, мой брак был абсолютно по расчету. Просто расчет был правильный. Вот. После каждой встречи Рика меня набирала и спрашивала, ну как, ну что? Извините. Ну как прошло? Я говорю, ну ничего, нормально. А взамен она мне говорила, он готов на следующую встречу. В смысле готов на следующую встречу? А где вот эти все слова, что я такая прекрасная, что я такая классная, что, ну не знаю, хоть что-нибудь.
А меня так научили просто.
Я готов на следующую встречу. Что это значит? И вроде я вижу, что действительно он мной заинтересован, а вроде как и нет. Но Рика, говоря о том, что она в нашем случае не манипулировала, это была неправда.
Это называется кошерная манипуляция.
А я наоборот считаю, что по-другому было бы нельзя со мной, да? Так как Рика прекрасно понимает людей, и я считаю, что вообще... Шедухи – это ее предназначение сверху, ну, никак иначе. Она сделала все очень правильно и очень грамотно. Она уехала на Украине, был какой-то семинар. Она уехала в Украине, извините. Был семинар какой-то для девочек. Она уехала туда на 2 недели. И 2 недели после 3-й встречи я не знала ничто, ничего. Перед отъездом она мне сказала, я уезжаю. Я говорю, а что он сказал? Он звонил, он это, он то. Она говорит, нет, ответа никакого нету. 2 недели я думала, почему нету ответа. Вроде как и не очень понравилось, вроде как и не... Но когда нету ответа, ты сразу начинаешь думать совсем по-другому. Нет, это было после, какой? После второй встречи, да? Потом Рика приехала, сказала, что вы встречаетесь. Мы встретились третий раз. А это было после второго.
Да, да.
Мы встретились третий раз. Все прошло хорошо. Ночью...
Вторая встреча была 6 часов, третья 8.
Да.
Мы каждый раз по 2
часа увеличивали. Нам было классно разговаривать. Вот. И после третьей встречи у меня была тяжелая ночь с девочками 9 класса. Мы выясняли смысл жизни, еще какие-то такие странные непонятные вещи. В общем, я не спала. На утро у меня были какие-то там экзамены, было еще что-то. И в итоге утром я прогуливала уроки, как это водится. Чуть-чуть прогуливала уроки как раз Рава Левидалевича. И...
Сейчас помню.
Я помню, что мне было очень неудобно, но сейчас объясню, почему. Позвонила Рика и говорит, ну что, он согласна, он готов на то, чтобы делать предложение? Я говорю, нет, какое предложение? Мы встретились 3 раза. Она говорит, я тебя не спрашиваю, я тебе говорю. И я такая думаю, ничего себе. В общем, я вышла из душа и поехала на Котель. Потому что делать было абсолютно нечего. К сне плачь. Что говорить, соглашаться, не соглашаться, я вообще не знала, почему запомнилось мне, что я прогуливала урок Рава Леви, потому что мы, когда я шла, мне навстречу шли как раз Рика, Рабанит Поварская и еще там какие-то девочки, которые меня спрашивали, ну куда ты? Рике я сказала, Рика, я очень всех люблю, но я пошла. И мне очень на Котель надо. Я поехала на Котель, приехала, и почти весь день пробыла там, ну, меньше, наверное. Просила у Всевышнего чуть мозгов побольше, чем было, и очень хотелось, чтобы был какой-то знак, что да, это моя вторая половинка. Потому что я очень боялась, видите, замуж не за свою вторую половинку, а это прям страшное дело. Понятно, что большими буквами, там, не знаю, огнем, мне не высветилось, да, это он, или там, не знаю, таблички не было, выходить ему замуж.
Вот это все.
Да, вот этого всего не было. Я пришла назад в Кемерию, уже был вечер, и приехала как раз вместе с Рикой девочка, которая ездила на семинар. Как раз вот эта моя подружка, с которой я ходила первый раз к Равицку. По тому вопросу, который оказался связан напрямую с моим будущим мужем. И Равицк сказал тогда нам, что это, конечно, все хорошо, но вот здесь у нас в Торе написано про Йома Шиши. И тогда нам было непонятно абсолютно ничего. А моя подружка приехала и сказала, ну смотри, я разговаривала с одним из учеников, а Равицк тогда уже жил без жены, и у него периодически жили какие-то мальчики, которые, во-первых, были с Равом, а во-вторых, учились, поддерживали. Ну, в общем, была у такого его ученика, и он сказал, ну вы просто две маленькие бестолковые девочки. Что вам сказал Рав? Он сказал вам, в Торе написано «Йом Хашиши». Есть указание на этот день. Что было в этот день? Были созданы мужчина и женщина. Ну, очень простой ответ. Кто-то из вас нашел свою вторую половинку. Что вы тут не понимаете? И моя подружка говорит, так вот, это была не я. Я не в шедухе. Я подумала, сказала спасибо Всевышний. И на утро пошла и сказала «да». Потому что не сомневалась, что вот это вот тот самый ответ, который просто пришел с задержкой в месяц. С задержкой до меня, да, дошел в месяц. А просто раньше бы я бы, может быть, и не оценила, и не поняла. Вот.
А была зима. Это было в январе, в феврале, наверное, где-то так. Был февраль. Значит, это Иерусалим, иногда идет снег. Значит, я доехал на автобусе куда-то, вот, куда дальше автобус не поехал, мне пришлось выйти и идти пешком. Я, значит, весь такой нарядный, значит, в костюме, с галстуком, со шляпой своей, со всеми делами. Вот, и я попадаю под дикий ливень, такой ливень, который вот прямо, и он еще падает не сверху, а сбоку, и ветер серьезный. Я, значит, прихожу делать предложение девушке, вот, захожу в кафе, и с меня течет, то есть с меня вытекла, наверное, огромная лужа за первые несколько шагов туда, когда я вступил. Вот, тут же, значит, ну, видно, хозяин кафешки увидел наши выражения лиц, тут же, значит, помог снять плащ, значит, принес какой-то обогреватель и все, но мне уже было не до того, я увидел ее, вот, я что-то там долго пытался сказать, мне было дико, ну, неудобно, что вот так вот все как-то не так, как хотелось бы, вот, но она потом сказала мне, что сказала?
Сказала, давай, все, поехали, я согласна.
Нет, она мне сказала вот как. Она сказала, я тебе могу пообещать одно, будет по-разному, но скучно не будет. Да, это было первое. Так она сказала да. Вот. А потом я сказал, что тогда делали все Дор а-Шарим, сейчас, наверное, тоже уже делают, или уже есть что-то другое, мы давно в Израиле этим не занимались. Вот. Нужно было проверить на нашу генетическую совместимость. И мы, собственно, оттуда, прямо из этой кафешки, поехали делать генетические тесты, вот, для там, проверки нашей совместимости. Это такая, я надеюсь, что еще обязательная вещь до сих пор. Вот, и слава богу, не обязательно. Ну, не знаю. В любом случае, мы поехали. И вот прямо оттуда приехали, значит, делать тесты. А для того, чтобы сделать тест... А значит, у тебя из вены брали кровь, такие несколько колбочек, ну, там подробно разбирают все твои там болячки генетические и прочие разные. Вот. И единственное, что я помню, как я и рассказывал про попугайчиков.
Я абсолютно не могу даже представить, что можно мне рассказывать про попугайчиков. За руку не возьмешь, потому что не принято до свадьбы касаться друг друга. Никак не подбодришь и не поддержишь. И нужно еще поднимать локоть, поднимать рукав на руке выше локтя, потому что берут из локтя, из вены кровь. И он отвернулся, стоял ко мне спиной и рассказывал мне про попугайчиков. Я подумала, ой, это так мило, прям, ну вот вообще. Прям не зря да сказал, прям. Вот, и потом мы поехали к Вике сделать ворд.
Да.
Рика приняла нас, как всегда, с распростертыми объятиями. И после ворда была помолвка.
Нет, мы поехали к Равыцку.
Нет.
За проходом.
А, нет. После помолвки.
Нет, до.
В общем, мы все забыли.
До было.
20 лет прошло, ничего не помню.
Мы пока ждали результатов, мы решили съездить заодно к Равыцку. Вот. И мы поехали к Равыцку Зильберу за благословением. Значит, чтобы он сказал чего-нибудь хорошего. Вот.
Как я сказала вначале, по поводу без повода, я ездила к Равыцку, да, мне было это очень-очень важно. И если я еду, надо как бы тоже некоторых приучать к тому, что нужно ездить к Равыцку, пока есть такая возможность.
Вот. Мы приехали к нему, а в то время он сам уже понимал, что он начал где-то что-то забывать. Вот. Мы приехали к нему, и он нас усадил, говорит, а теперь рассказывайте, кто вы. Вы, наверное, у меня уже были. Вот, вы мне начните рассказывать, я вспомнил. Вот, мы начали рассказывать. Ну, я рассказал, что я там из Ишиштами, она, значит, рассказала, что она там, где она училась. Вот, и он такой сидел, слушал, он говорит, подождите, так мы же свои люди. Вот, это было очень приятно слышать это его, из его уст. Вот, а потом мы, собственно, спросили, вот мы тут встречались, решили пожениться, вот нас там ждет Иерусин, вот, мы хотели бы уважаемого раввина попросить благословения на это, и что он думает по этому поводу. Он говорит, сейчас, секунду. Вот он встал, подошел к холодильнику и начал доставать какие-то консервы.
Вот, а у него был пустой абсолютно холодильник, и внизу, там, где лежат фрукты, лежали консервы. Я думаю, что они лежали как раз вот для таких целей, как наша история, потому что дома, ну, Хава ему приносила еду, она жила все время в том же доме, просто в крайнем подъезде, Рабанит Хава Куперман. И поэтому еды как такового у него не было. Ну, холодильник был абсолютно пустой, и внизу вот так вот отодвигаешь ящички, в которых обычно хранятся фрукты. Там просто море консервов всяких разных. И он начинает их доставать и раскладывать на столе.
Да, достает.
Достает. Кидушный сок достает, ставит на стол. И говорит, ну а чего ждать-то? Сейчас мы все сделаем. И говорит, вот балкон у меня есть. Миньян мы сейчас позовем соседей. А за халами я сейчас бегаю. Я даже когда рассказывала об этом, у меня прям...
Мурашки. Вот.
Слезы на глазах наворачиваются.
То есть он готов был нам в тот самый момент уже поставить хупу, женить и все. Вот. Если честно, я был за.
А главное, что Равица готов был сбегать за халами. Человек, который на тот момент очень болел, человек, который уже очень плохо себя чувствовал, человек, который поднимался достаточно долго на свой этаж. И вот это вот все вместе, это было просто вау. Сказать, что...
У нас какие-то сомнения остались.
Да, после всего этого. Нет, не остались вообще никаких и нигде.
И никогда.
И мы решили, что... Я его очень просила. Говорю, нет, давайте, Квадраф, вы в зал придете, давайте вы сделаете. Он говорит, хорошо, но жениться срочно.
Да, вот не ждите, срочно женитесь.
А ему пошли жениться срочно.
Да. Вот. А так как она была, туристкой, но она не была гражданкой Израиля, а я был гражданином Израиля к тому времени, поэтому жениться срочно не получилось бы. Ну, то есть это нужно документы вести, подтверждать, вот это вот все. Вот. Ну, это такая сложная достаточно была вещь. И, кроме того, это там каких-то там денег даже стоило. И, ну, короче, это было все очень сложно. И поэтому мы снова пришли к Равицку Зильберу вот, спрашивать, а что нам делать. Он говорит, не вопрос, я вам хупу поставлю. И вот только срочно женитесь. И вот когда мы срочно женились, он, собственно, как обещал, приехал и поставил нам хупу. Мы потом только узнали, что, оказывается, в Израиле хупа такая, без одобрения главного раввината, это вообще подсудное дело, и за это могут даже посадить. Но Равицку, по-моему, было абсолютно начихать на все эти законы. Вот. Он в советское время людей женил, там, обрезал там, и никогда не обращал внимания на все эти условности. Вот. И тем более в Израиле, наверное, не собирался. Вот. Хотя его многие за это, кто-то пытался ругать, кто-то пытался делать замечания. Вот. Но его это не останавливало до самого конца, на самом деле. Вот, вот так вот замечательно мы поженились. Я немножечко жалею, что тогда прямо у Равицка на балконе мы этого не сделали. Это было бы круто.
Было бы что вспомнить.
А сейчас типа нечего.
Ощущение, что вам было не просто тогда клево общаться, интересно общаться. Такое чувство, что вы вообще сегодня впервые встретились, влюбились друг в друга с первого взгляда. Бляй-нара. Честно, видно, что вам до сих пор очень интересно друг с другом разговаривать. И даже вот если сейчас мы все уйдем, вам будет по-прежнему весело.
Мы редко видимся. Мы редко видимся, поэтому нам дико интересно друг с другом поговорить.
Что ты все портишь, а? Так красиво сейчас сказали. Я еще хочу дополнить.
Все понятно, да, 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 да.
Еще хочу дополнить, была еще, когда нужно было, Рав Ицхак тоже не ставил просто так хупот, да, нужно было все равно подтвердить еврейство, он очень многое писал просто на кусочках бумаги.
Он очень экономил бумагу, всегда очень...
Он просто брал, отрывал такой кусочек и там что-то писал. И вот на таком вот оторванном кусочке, такой маленькой бумаге, он написал: подтверди, что она еврейка. Отдал мне этот кусочек бумаги, и я пошла к Раву Райзу подтверждать свое еврейство. Из еврейства у меня было с собой немного всего. У меня моя мама осталась без родителей и без опекунства бабушки, когда маме было 11 лет. То есть на тот момент бабушка, которая брала над ней опекунство, Шейна Гильевна, она тоже умерла. И мама там жила у тети. Ну, в общем, у мамы была такая интересная очень достаточно жизнь, именно поэтому я не особо много знала о том, что я еврейка и как вообще все. И у меня было свидетельство о браке, свидетельство о смерти всех. И документ такой, состоящий из 4 кусочков, один в более лучшем состоянии, другой в более худшем, о том, как сначала опекунство берет над мамой бабушка ее, Шейна Гильевна, а потом берет ее тетя Дина Самуиловна. И документы там, ну, даты, все-все-все. И еще какой-то документ о том, там, что где-то кто-то был, где-то работал с той же фамилией. Я думала, что у меня будет все плохо. Я ничего не подтвержу. Я слушала страшные истории Рабанута. Я знала, что прям все ужас-ужас. Но я пришла к Раву Райзу. Он посмотрел мои все вот эти вот древнейшие бумажки, которые порваны на 4 части. Рвала не я, просто от времени. И вообще, слава богу, что они были. У мамы в паспорте написано, что она русская. В то время дядя пошел, заплатил, и написали «русская», чтобы не было никаких проблем у бедной несчастной девочки, которая ей как-то жить. А если на меня посмотришь, и никто не догадается, что я еврейка, если посмотреть на мою мамочку, она, ну, вообще, нету вариантов ошибиться. Она очень колоритная, у нее черные волосы, она такая вся. И поэтому, чтобы девочке не делать проблем в жизни, написали, что она русская. Вот. Я пришла со всеми этими документами к Раву Райзу, он еще попросил фотографии какие-то. Я принесла с собой фотографии. В фотографии я знала бабушку, маму, дедушку и все. Все остальные люди, которые были на этих фотографиях, я даже не знала, кто это. И когда он меня спрашивал, я говорю, я не знаю, правда не знаю. Я думала, все, труба. Рав Райз взял бумажку. Бумажка была такая, на которой делают заметки. Да, такой стикер, и написал: она еврейка. Расписался и отдал Рав Ицхаку.
Точнее, нам, а мы уже...
Ну, сказал, да, передать Рав Ицхаку. Как бы так работала еврейская почта конца 99-го года. Да, то есть это было настолько... Рав Ицхак сказал, пошел, сделал. Сделал точно так же, как и Рав Ицхак. Все друг другу доверяют, все друг другу... Вот это отношение меня всегда, ну, прям очень поражало. Уже после свадьбы, после хупы, после всего-всего, после того, как я забеременела, и у меня был 6-й месяц беременности.
Мы пришли в Равинат жениться.
Мы пришли подтверждать свое еврейство, жениться. Был Рав Ицхак. Был Рав Гордон.
Рав Гордон, да. Легендарная тоже личность.
Который поругал Рав Ицхака и сказал: ну, Рав Ицхак, ну сколько можно делать таких хупот? Типа, ай-яй-яй, ну-ну-ну. Всем было понятно, что это чисто так. Равицку было понятно, что это тоже чистая формальность. Всем было все понятно. Дальше нас Равуда Гордон взял за ручку. Равицка сказала, этим детям нужно сделать нормальные документы. Вот у них тут моя ктуба есть. Полистали, нашли ктубу во всех тех документах, которые у меня были.
Равиуда Гордон взял нас за ручку
и водил,
пока мы не получили документ. Это она уже была с таким животиком. Я уже тоже немножечко животиком был. Вот. И чуть ли не в тот же день мы документ уже получили, и все. То есть мы готовились к чему-то такому сложному, но...
Но поженились мы срочно.
Когда я спрашивал у раввинов, откуда я возьму деньги, и что я вообще, как мы будем жить, вот, тоже было непонятно. То есть откуда у меня, бедного студента, у меня нет ничего, то есть кроме своих костей. Вот, непонятно было ничего. Вот, и вот пока мы встречались, меня уже приняли в колель Нерлиэльфовский, собственно, который совмещал учебу в колле и учебу в колледже для преподавателей, где я получил свою первую профессию преподавателя младших классов. Вот. Ну, я имею в виду светскую профессию. Вот. И там платили какую-то дикую стипендию на тот момент $1000. Это было вау. То есть откуда? И мы вообще жили как короли. Сняли пещерку в Рамоте.
Там был такой маленький махсанчик, да, очень душевный.
Там не было окон, и было единственное окно, это была дверь стеклянная. Вот, такая была маленькая квартирка, на которой столько народу бывало, столько всего там произошло за 2 года, пока мы там жили. Но это просто, да, не передать.
Да, я начала тренироваться еще в Израиле. Я подумала, что надо как-то мужа готовить к шлифуту. Он собирался жить только в Израиле и никуда не уезжать. А мне-то надо. Я же собираюсь спасать всех евреев, которые есть во всем мире. Я же была уверена, что если не я, то кто еще? Как их еще спасти? Других вариантов нет. Только я.
Да, ну и у меня тоже других вариантов не осталось. Мы поехали спасать евреев.
Да, и буквально через 2,5 года.
Два.
2,5. Рахельке 1,5. Мы приехали в Баку. В Баку мы приехали тоже не просто так. Это был Баку, Азербайджан. Сначала, когда сказали, что есть такое классное место, называется Куба, я подумала, на Кубе я никогда не была. А потом выяснилось, что Куба и Куба – это 2 разных места. И моя Куба, она в Азербайджане. Но... В итоге мы поехали в Баку, и с этим тоже была связана история с Равыцком. Мы пришли, я пришла, сказала, Равыцк, нам нужен шлифут, потому что все, ну вот уже срочно, до этого мы успели съездить поработать в Петах-Тикве, съездить поработать в Твери, и все это было как-то, ну, не очень. И я хотела настоящий шлифут. Вот прям вот такой вот шлихут.
Такой жесткий шлихут, да.
Чтобы корову резать самим.
Настоящий, да.
Чтобы без молока жить, чтобы вот, ну да, все как у людей,
да.
Как в книжках пишут. Вот мы пришли к Равыцку, Равыцк говорит, ну смотри, шлихут будет в начале года. Я говорю, и? Он говорит, все, нету времени, все, иди.
Да.
Как иди? А в начале года это когда? Это может быть начало года, Рош-Шана, это может быть начало учебного года. Мы спрашивали, летом дело было. Точно так же, как я еще сказала вначале, что я хочу выйти замуж за год, да, свадьба у меня была 6 июня, 20 июня мы заканчивали учебный год.
Да.
Так что я прям успела.
Мы после свадьбы сдавали экзамены.
Да, мы после свадьбы сдавали мои экзамены. Также и здесь Равыцк сказал начало года. Начало года какое? Может быть, это учебный год. Может быть, это год, который по григорианскому календарю, и тогда нам еще ждать и ждать. Или вообще какой, о чем говорится? В Баку мы приехали 17 сентября. Это было за 2 недели до Рош-Шана и 2 дня после того, как начался учебный год в Баку. У них начинается 15 сентября. То есть мы вышли практически по всем мнениям.
Виталь, я прошу прощения.
Да.
Просто здесь среди наших слушателей, зрителей, ну, есть люди, которые не все знают иврит, и поэтому у меня спрашивают, что такое шлихут. Я, конечно, с удовольствием напишу в чат, но сразу вопрос в догонку, почему вы... Это нужно пояснить, да, что люди в шлихуте, естественно, редко видятся. Если можно, коротенькое отступление и продолжайте, потому что люди плачут. Мне пишут, что уже действительно очень, очень трогательная у вас история. Я боюсь вас перебивать.
Шлихут. Есть такое понятие, как шалех, да, посланник. Посланник, который едет и работает или семьей, или раввином, или тот, кто старается рассказать евреям о том, что они евреи. Тот, кто несет людям иудаизм.
Самые далекие
места. И разные места.
До конца места и конца этого мира.
То есть шалиах это тот, кто уезжает из того места, в котором ему хорошо, в нашем случае это Израиль, и, может быть, даже жертвует какими-то вещами, потому что важно что-то другое.
Да.
Потому что ты понимаешь, что у каждого еврея есть ответственность за других. Я всегда считала, что это очень правильно и хорошо, когда... Люди начинают узнавать про синагогу, когда люди начинают узнавать про то, что есть праздники, когда люди начинают узнавать про все эти вещи, про которые узнала когда-то я. Когда люди перестают писать «Рав Вайс» в одно слово, думая, что это все вместе. Что так зовут человек, да? Шалех – это дословно посланник, да? Шлихут – это то место, в которое посылают. Посылают вот этих вот посланников.
Да, да.
В нашем случае
нас. Когда пришли к Равыцаку, я хотел попросить у него благословения на шлихут, на работу, значит, в диаспоре. И он сказал: зачем тебе это надо? Я говорю: ну, во-первых, я так воспитан, что я хочу кормить свою семью. Ну, чтобы это не было на только нашей жены сидеть. Вот. Это, во-первых, потому что, конечно, нужно кормить семью, и деньги нужны. Вот. Я говорю, но кроме всего этого, еще хочется очень людям помочь. Действительно, я же приехал из того места, где не у кого было спросить на тот момент. И я думаю, что еще есть такие люди. Он мне сказал такую вещь. Он сказал: людям поможешь? На деньги много не рассчитывай. Вот. И до сих пор мы так и живем. Людям удается помогать, слава богу. А много денег. До сих пор не рассчитываем, но мы с этим смирились.
Когда нужно было ехать в Баку, я тоже очень боялась. Потому что если кто-то уже хорошо говорил на русском, то мои знания как рабанит, как человек, который может что-то давать, преподавать, а если подойдут и спросят вопрос. Я очень этого боялась. А мне нечего сказать, а я не знаю, что сказать. Рав Ицхак сказал, ну, во-первых, ответ будет сам по себе. К сожалению, этого уже сейчас нет. Но, наверное, это из-за того, что есть какой-то уже опыт, и есть какие-то наработанные вещи, а новых вопросов нету. Но тогда все было новое. И тогда реально ты отвечал, вот как-то у тебя этот ответ появлялся где-то вот внутри тебя, и ты отвечал. И знал, куда посмотреть, в какую книжку, или знал, что посоветовать. Это было прям удивительное, это очень классное чувство. Да. А это первая вещь, которую он сказал. Вторую вещь, которую он сказал, тоже очень важная и правильная. Он сказал, смотри, самое главное и самое тяжелое – это любить евреев. Научишься – все будет хорошо, все будет получаться. Но я честно скажу, вот мы до сих пор учимся. Пытаемся этим заниматься. Я постоянно это держу в голове. Все вот эти вот годы, да.
Как не встретишь какого-нибудь интересного еврея, вспоминаешь, а вы сказал любить евреев.
Даже такого любить. Нужно любить евреев. Это правда очень тяжело. Это правда чувство... Это, я не знаю, это очень затратно, да. Внутри тебя это очень затратно. Ты действительно должен на это как-то решаться и понимать, что если ты шалиах,
Ты должен любить каждого.
Ты должен любить всех тех, кто приходит. И дальше уже не важно. Потому что в любой момент, когда ты вдруг перестаешь кого-то там любить, он может развернуться и уйти. Если бы в тот раз, когда я пришла в шортиках, в топике и в пальто сверху, потому что собиралась на дискотеку и между делом зашла записаться в школу, если бы тогда Ривка Вайс сказала бы мне, знаешь, что, дорогая...
Что-то не так, да.
Я бы развернулась и ушла, и больше бы никогда бы туда не пришла. И даже бы Равайс в одно слово не писала, потому что бы я не знала, кто такой Рав. И еще много всего бы у меня не было. И поэтому каждый раз, думая о том, что любить нужно каждого еврея, это такая, знаете, как мантра. Говорю это постоянно себе, говорю это всегда всем на уроках и так далее, потому что считаю, что это обязанность каждого. По-другому не может быть. Сказать, что у нас сейчас прям все стало получаться, мы такие научились любить, нет. Ну, мне кажется, что это, да, это на всю жизнь. Где мы сейчас живем? Сейчас, прям сейчас, сейчас.
Можно я отвечу?
Да.
Можно я отвечу? Когда-то, когда я уезжал, был другой Рав Вайс, который в Иерусалиме, тоже абсолютно гениальный человек. И вот буквально последний урок, на котором я у него был перед отъездом, он давал урок по поводу таких слов в Торе. По слову Всевышнего они вставали, по слову Всевышнего они останавливались, по слову Всевышнего они шли дальше. Это про евреев в пустыне. Вот. Он долго об этом говорил, на самом деле говорил, что жизнь каждого человека, она ну, такая должна быть. Мы должны быть готовы по слову Всевышнего подорваться и по слову Всевышнего значит, осесть. И вот где мы живем, это очень хорошо, эта вот история очень хорошо отражает нашу. Вот. Мы по слову Всевышнего в Орле, по слову Всевышнего в Москве, по слову Всевышнего в Баку и по слову Всевышнего где угодно, там, где мы людям нужны и необходимы, где мы чувствуем, что мы полезны. Это, наверное, вот правильный ответ на то, где мы сейчас живем. А вот сейчас пандемию мы переживаем конкретно пока что в Москве, и очень скучаем по русской общине.
И большой привет всем тем, кто нас смотрит.
Да-да.
Наши любимые, дорогие.
У меня здесь завязалась переписка с одной из активных орловчанок, я так понимаю, она передает вам привет и действительно написала свою короткую историю, что она является одной из тех возвращенных еврейских душ усилиями тех людей, которых мы с вами слушаем. Это действительно до слез. Ух, ребята, действительно, это очень, да, это Мирагеш Мот, это очень трогательно то, что вы сегодня рассказываете. И очень хочется задать вам много вопросов. И люди задают вопросы. Спасибо вам. У меня действительно поначалу был вопрос, чего так долго девушку танцевала, потом я присмотрелась, да, отвлеклась от переписки с Рикой и поняла, что Рав Леви Ицхак очень похож на моего мужа. Мой муж прошел мимо, посмотрел, да, слушай, действительно на меня похож. Вот, и вся ваша история действительно очень сильно похожа на нашу. То же самое Виталь было, я сразу увидела, мне сразу стало скучно, а, ну, все понятно, он влюбился. Но вопрос действительно такой, нужно ли долго встречаться, нужно ли чего-то ожидать. И вот как Рав Зильбер, он всегда говорил, он был готов сразу на месте делать мицву. Не нужно было заказывать никакие там шатры, оламим, никакие, ничего. Сразу, сейчас, консервы, мизонот и сок. Все, до свидания.
Вот, сейчас это, вот эта простота, что не нужно усложнять. На самом деле счастье, оно здесь, рядом. Вот консервы. Вот, и это так впечатлило, вы абсолютно правы, это было просто невероятно.
Ну, ясное дело, что девушке хотелось красивую свадьбу, правда, Виталь? Хотелось зала, хотелось гостей, подружек. Но, тем не менее, соединение двух еврейских душ в пару, это, наверное, что-то на более высоком уровне. И действительно, то, что нам сейчас даровано, я называю еще раз, пандемия, когда свадьбы стали более камерными, они стали маленькими, не такими богатыми, не такими дорогими. Недорогими – это преимущество, а вот то, что они не такие большие, наверное, это, в этом есть доля праведности. Да? Это вот эта вот камерность, семейственность, что-то такое. В этом что-то есть. Так вот, нужно ли тянуть? Нужно ли действительно гнаться за внешними атрибутами или нужно заглянуть глубже, внутрь? в отношениях?
Сначала ты.
Сначала я, хорошо. Ну, так как я мальчик, я скажу, что тянуть ни с чем вообще не надо. Вот. Нужно, единственное, что нужно учитывать, это готовность другой стороны. Это единственное, что нужно учитывать. Вот. Со своей стороны нужно быть готовым ко всему, по слову Всевышнего, как я уже сказал и упомянул до этого. Вот. Я ни от одного из своих учителей, от многих слышал, что вообще с заповедями затягивать нельзя, тем более с такой важной и основной заповедью, как построение дома, построение семьи. Вот, нужно решился вперед, никаких затяжек. Чем быстрее, тем лучше.
Теперь?
Да, теперь, да.
А я считаю, что нет людей под копирку, нет одинаковых людей. Каждый пришел вот к этой вот точке своим каким-то путем. Что у него было за плечами, мы не знаем. Столько людей, со сколькими мы работаем, это огромное количество людей прошло через нас, слава богу, бля и нора, у всех разные судьбы, разные истории. Кого не возьми. И сказать сейчас, что у тебя есть 3 встречи, дальше ты говоришь да или нет, это вообще не каждому подходит. Кто-то будет реагировать так, кто-то будет реагировать так. Я считаю, что это настолько все твои взаимоотношения со Всевышним, настолько твои взаимоотношения через призму того багажа, знаний, опыта, всего-всего того, что у тебя было, что это только-только твое. Кому-то для этого нужно действительно год. Кто-то может встретиться один раз и потом не видеться какое-то время, а потом вернуться. Я думаю, что про все эти истории Рика расскажет гораздо лучше. У меня...
У нее статистика больше.
Да, у нее статистика, у нее все эти вещи. Я не... Я училка, да? Она шатханит. Поэтому со всеми этими вещами лучше к ней. Я могу перед свадьбой научить, как нужно жить. А вот... Да, могу побыть мудрякой колод. А вот про все встречи и так далее, я думаю, что Рик знает гораздо лучше, но мое личное мнение, что нету одинакового. Ко всему абсолютно подходят по-разному все. Есть девочки, которым, вообще девочкам всем важно, какое у тебя будет платье, какая у тебя будет свадьба, как ты будешь выглядеть, какие у тебя будут фотки. Скажу по секрету, да, нам всем, собравшимся в небольшом таком, у нас до сих пор свадебная кассета, кассета. Так как DVD у нас диска нету, посмотреть мы ее не можем. И мы ее ни разу не видели с нашей свадьбы. У нас есть фотографии прекрасные, 4 альбома, но у нас мы ни разу не видели нашу свадьбу именно на видео, потому что негде было посмотреть никогда. Ну, в Израиле у нас не было ни телевизора, ни проигрывателя для кассет.
А потом, когда уже плотная электроника ворвалась в нашу жизнь, уже кассеты
не были актуальны. Да, и получается, что это нужно, мы вот все думаем, что нужно ее как-то переделать, и чтобы это было где-то хранилось в электронном виде, и посмотреть, и увидеть, как это. Но в момент каждой девушке классно и здорово быть прекрасной, самой-самой красивой. Любая девочка, она принцесса и ждет этого. Моя дочь с 3 лет собирается замуж за Машиаха. Да, почему? С ним шлихут лучше делать. Израиль Ашем, да, сейчас уже не собирается за Машиаха, но, видимо...
Но шлихут еще собирается.
Да, но, видимо, ей нужен кто-то, кто-то. Кто написал, как со мной можно связаться, я не знаю, это ко мне или к раввину относится. У меня есть Facebook, у меня есть WhatsApp, социальные сети, другие у меня не работают. В Facebook я есть, а Виталь Шпендик.
Ну, таких просто нету больше, она единственная.
Что-то еще? Есть еще какие-то вопросы?
Лейнара, я хочу вам всем сказать спасибо вам большое. И самый, пожалуй, главный вопрос. В чем же вопрос, в чем секрет вашего семейного благополучия? Что вы посоветуете?
Реже видеться.
У меня было два советчика. Когда я шел на хупу, когда я уже шел к свадьбе, у меня, дай бог ей здоровья, до 120, моя мама сказала мне один совет. Она сказала одну вещь. Любовь – это все клево, и все остальные там чувства и мысли – это все здорово. Самое главное – это уважение. Если вы будете уважать друг друга, если ты будешь уважать свою вторую половинку, неважно что, все остальное вы добьетесь, вы придете, вы сможете. Это то, что сказала мне моя мама. Я продолжаю это помнить. Только не забывая это, можно действительно дальше жить и счастливо строить отношения. Второй совет мне дал мой раввин, Рабан Меркоин, дай бог ему здоровья, тоже до 120. Он мне сказал, для того, чтобы семья была крепкой, ты должен понять, что это самая лучшая женщина, это единственная та самая, которую сотворил для тебя Бог. Лучше у тебя никогда не будет. Это тот...
Конечно.
Тот совет, который мне дал раввин. И эти два совета, это те два способа, как, что удерживает меня в равновесии и что мне помогает действительно дальше жить счастливо.
Это действительно в течение вот уже полутора часов, да, как мы-то с вами еще чуть пораньше подключились, это видно, как вы смотрите на свою супругу, как будто действительно в первый раз. И вы абсолютно уверены, что это не просто единственная женщина, а прямо часть вас. Мазал тов вам еще раз, и я хочу дать, наверное, завершающее слово рабанит Рике Гдалевич. Мы спросим, Рика, вы готовы найти мальчика по имени Машех для их дочки, чтобы она, наконец, была счастлива и вышла замуж за Машеха? Ну-ка, Рика, скажите нам.
Да, я все готова, пока я смотрю, что мы уже из времени совсем выходим. Я готова найти Безрат Ашем, найдет Всевышний, но искать я готова. Всем, особенно моим стареньким, конечно, сейчас вырос Дор Шини, это называется, второе поколение. И второе поколение, понятно, что они мне, как если эти были как дети, теперь их дети как внуки, поэтому понятно, что я только этим и занимаюсь все дни. Все, пока счастливо, надо отпускать молодых, надо, главное, отпускать слушателей, потому что мне кажется, что эта передача была заявлена на полчаса. Вот, но было так интересно, мне тоже было интересно вас слушать, дорогие. И вот так просидели полтора часа, и прямо даже не заметили, как время пролетело. Поэтому будьте счастливы и дальше, и Безрат Ашем. Как говорит, есть еще третий раввайс. Когда многие говорят, а вот таких можно сватать, а вот таких можно сватать, а если не соблюдают, а если не это. А вообще вот они евреи, можно делать шедухи между собой, а вот можно ли и так далее. Так есть такой раввайс, третий раввайс, тоже очень интересный человек, который говорит, а женитьба, зело авера, женитьба это не грех, женитьба это в любом случае очень хорошо. Так что Безрат Ашем.